и оппоненты точно будут использовать против него.
Да, и уже пошли агитационные ролики, где надергали разных цитат, где Трамп, ну, в основном не публично, то есть это какие-то комментарии людей из его окружения, что якобы им Трамп говорил, как-то негативно высказывался насчет конкретных ветеранов, того же Маккейна, допустим, когда он говорил, что, так сказать, нормальные солдаты в плен не попадают и всякое такое. Вот. При этом, мне кажется, при желании можно было как-то отбить все равно этот скандал, сказать, что да, извините, такая ситуация вышла, вот этого сотрудника избирательной кампании, который там кричал, толкался, мы его уволили, вы его больше не увидите, относимся ко всем с большим уважением. Вот. Но этого принципиально делать не стали. Один из старших советников его избирательной кампании, Лачевита у него фамилия, он, по-моему, в Твиттере запостил видео с Трампом на кладбище и сказал, давайте триггернем чинуши с Пентагона. То есть тоже такая поляризующая риторика, сознательная именно. То есть не очень понятно, в общем, на что рассчитывать. Вот. Но помимо этого Дональд Трамп довольно неожиданно пообещал, что в случае избрания президентом сделает процедуру экстракорпорального оплодотворения бесплатной за счет государства, ну или за счет страховых фирм. Вообще тема ЭКО стала актуальной в контексте избирательной кампании после решения суда в Алабаме. Мы о нем рассказывали. Тогда суд признал эмбрионов людьми, вот в контексте ЭКО именно. И после этого клиники в штате временно закрылись. Потом местные законодатели приняли отдельный закон. Но демократы начали критиковать активно республиканцев. Дескать, вот ваши радикальные взгляды по этому вопросу могут лишить американцев возможности завести детей с помощью ЭКО. Вот. Но сами республиканцы отбивали эти атаки, включая Трампа, постоянно говорили о том, что они выступают за ЭКО, что ни в коем случае не допустят каких-то запретов этой процедуры. Но, кстати, когда демократы внесли в Сенат законопроект о закреплении правового статуса ЭКО, они голосовали против. Вот, Павел, прежде чем мы перейдем к другому тоже важному вопросу абортов, как вы думаете, с чем вообще связано это заявление Трампа? Потому что, с одной стороны, оно немножко не бьется вот с двумя такими идеями республиканцев. С одной стороны, государственная медицина, да, и вмешательство государства вот в медицинскую сферу. С другой стороны, ЭКО и вот этой вот консервативной повестки.
Да, Яна, спасибо. Мне кажется, что Трамп смотрит на молодого избирателя, что самое главное, женского избирателя. Почему? Потому что примерно 51-54% женского электората выбирают Камалу Харрис. Это сильное, большое преимущество. Это глобально. Если мы говорим про молодых, там цифры еще больше на самом деле. И если, опять же, посмотрим на темы, которые волнуют сегодня молодых избирателей, то среди парней это самая такая крупная тема, 17%, это экономика. То есть эти люди уже сейчас голосуют за Трампа, они больше к нему предрасположены в силу разных причин, в том числе экономических, политических, идеологических, ну и вообще своего социального уровня в Соединенных Штатах Америки сегодня. А второе, это как раз женский электорат молодой, он для них самая главная, важнейшая тема, это сегодня аборт, или право на тело, или право на аборт, то есть каждый называет как ему угодно, 22%. То есть мы видим, что это главная такая глобальная тема, которая сегодня волнует молодых женщин, потому что они рассматривают вопрос и ЭКО, и вопрос и абортов, и вопрос вообще того, что они могут делать со своим телом, как им распоряжаться, в том числе какие форматы вообще заведения продолжения семьи, и вообще какой формат семьи есть, то есть, ну, там, условно, однополые, там, разнополые, или вообще это, там, полиаморная семья из 64 человек. То есть это, условно, дело конкретно одной ячейки. У республиканцев, напомню, что в проекте 2025 написано, что приоритет должен быть сделан на нуклеарную, классическую семью, мама, папа и ребенок, и желательно как можно больше детей. А их кто-то за это критикует, потому что считает, что если акцент сделать на нуклеарную семью, то, соответственно, это отмена каких-то бенефитов для других семей, хотя на самом деле их сегодня не существует. Поэтому эта риторика как раз вот кроется, видимо, вот в этом аспекте. Мне кажется, что Дональд Трамп, он пытается, во-первых, завоевать женский электорат, который до этого, кстати, за него голосовал примерно 50 на 50 и в 2020 году, и в 2016 году. А сейчас он действительно его теряет, потому что в отличие от Хиллари Клинтон, которая ходила и кулачком показывала, говорила, я вот женщина, и если вы не проголосуете, значит, американцы не готовы к женщине. Камала Харрис немножко по-другому выступает, хотя в 2020 году она буквально эту фразу перефразировала и повторила, когда проиграла на праймерис. даже не проиграла, когда не дошла, по сути, до них. Но сейчас она выступает в совершенно других позициях, она больше располагает женщин к себе, она показывает себя более таким мягким политиком с точки зрения образа, и компания радости, и привлечение известных поп-звезд, и рэп-звезд, и поэтому она больше нравится там молодым девушкам, молодым парням и вообще молодому электорату. Не факт, что они дойдут до участков избирательных, потому что есть у них такая особенность, к сожалению, что иногда там чуть ли не под 42-45% всего доходит. Но, опять же, мне кажется, что вот особенность как раз этого вопроса заключается в том, что Трамп хочет получить молодых избирателей, и Трамп хочет вернуть себе женщин, чтобы они снова смотрели на него как на защитника, а не на человека, который указывает, как им устраивать свою жизнь, и, что самое главное, устраивать ее буквально физически.
Да, но не все с Трампом согласны в республиканской партии. Вот недавно было интервью сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма, такой человек, который вначале был жестким хейтером Трампа, потом стал прям одним из главных его сторонников, он говорил, что нет, я не согласен, вот через государство это вот делать нельзя, это как бы наша партия нашим ценностям не соответствует, но это, наверное, в том числе показывает то, что Трамп пытается в более умеренную такую повестку зайти, действительно вернуть к себе и молодежь, и женщин тоже. Вот. Но другой вопрос, который сейчас ему сильно мешает, наверное, это вопрос абортов. 5 ноября во Флориде вместе с президентскими выборами пройдет также референдум по вопросу абортов. Сейчас в штате действует запрет на прерывание беременности после 6 недели, но в случае победы на референдуме для этого нужно будет набрать не менее 60% голосов, такой закон в штате. Аборты можно будет делать примерно до 24 недели, ну, то есть примерно как это и было до отмены Верховным судом прецедента в деле Ро против Уэйда. И на прошлой неделе Трампа спросили, как он будет голосовать, поскольку он является резидентом Флориды. Он сказал, что 6 недель – это очень мало, и будет голосовать так, чтобы этот срок был больше. Ну и тогда все восприняли это как решение голосовать за поправку на референдуме против 6-недельного срока. Но после этого некоторые религиозные консерваторы публично стали говорить о том, что Трамп, дескать, предал их позицию по абортам. И уже на следующий день Трампа вновь спросили, и он сказал, что проголосует против отмены 6-недельного запрета на аборты, то есть за сохранение статус-кво. И в качестве обоснования он говорил о том, что в демократических штатах якобы делают постнатальный аборт, то есть после рождения ребенка. Вот, это на самом деле неправда. И вообще, чтобы было понятно, почти 95% всех абортов в США делаются до 13 недели. Еще где-то в районе там 5-6%, 14-20 неделя, после 21 недели делается менее 1% абортов. И это в основном случаи, когда есть либо проблемы со здоровьем матери, либо какие-то отклонения в развитии плода. То есть, ну, нет таких случаев, когда женщина приходит на 7-8-9 месяце беременности и говорит, знаете, я что-то передумала, давайте мне аборт по желанию. Вот. Но, тем не менее, для республиканцев это такая важный очень риторический ход. И Трамп его тоже использовал. Павел, как вы думаете, с чем связаны вот эти метания бывшего президента по вопросу абортов? Почему он вынужден постоянно менять свою позицию?
Честно говоря, я думаю, что у него личной позиции нет. И вернее как, глобально ему вообще все равно на аборты, потому что сколько там, 7-8 раз его позиция менялась с этим учетом, вот с этим кейсом, что писали, получается, уже один раз поменялось, где-то около 9 раз, в общем, он менял свою позицию суммарно. Тут в чем проблема, что мне кажется, что лично ему на самом деле все равно, потому что было одно выступление, где ему молодая девушка 18 лет спрашивала прям, слушайте, а вот вы правда считаете, что вот, ну, аборты надо запретить? Ну вот вы прям реально так думаете? Вот мне там 18, я молодая девчонка, как бы, а если у меня что-то случится или по здоровью, я что, не смогу его сделать? Он так реально с микрофоном стоит, где-то секунд 30 помолчал, такой, ну вообще я как бы не против на самом деле, но у меня партия хочет за это голосовать, и мой избиратель хочет, за это, чтобы я голосовал за это. То есть он честно сказал, вот какой-то такой проблеск правдивости, проблеск правды прозвучал, и меня это прям даже цепило, потому что он прям даже как-то так немножко уныл, присел, сказал, что ну вот избиратель у меня хочет, чтобы я так голосовал. Поэтому я думаю, что, прошу прощения, Трамп смотрит на электоральные показатели и понимает, что проблема тяжелая, проблема токсичная. Он, с одной стороны, решил еще ее смягчить, стать более нейтральным в этом вопросе, более умеренным, я бы сказал. Но, опять же, у него есть ядро, которое откажется его поддерживать, потому что для них это идеологически заряженный вопрос. И тут надо сказать, что если, опять же, присутствуют ценностные какие-то суждения в вопросе политическом, а это уже политический вопрос, то его разрешить практически невозможно, потому что, ну, люди не будут менять свои ценности просто так. А как какой-то компромиссный вариант Трамп уже сейчас исповедует на уровне «вот решайте вот на Штатах». Пусть Штаты каждый отдельно решает, и мы на это посмотрим. Вот я вам верховных судей назначил, они приняли соответствующее решение консервативное, давайте мы это отпразднуем, но все будет решаться на уровне Штатов. Но тут же, на самом деле, риторика еще в другом вопросе. Я смотрел интервью организации Pro-Life, то есть которая за сохранение жизни, против абортов, соответственно, ну или как минимум за какие-то контролируемые аборты, не на последних сроках, а самые ранние. И там, интересно, одна женщина выступала где-то в университете, она сказала, что, ну, вы же понимаете, что вот аборты — это как бы следствие многих социальных и там демографических проблем. И ключевой опрос, мы проводили свои собственные исследования, они проводили, как раз приводили в цитату исследования Pro-Choice организации, то есть, которая выступала за то, чтобы предоставлять и там контрацептивы, и консультации по абортам, и сами аборты. И вот согласно их исследованию, они пришли к выводу, что 80% женщин, которые приходят на аборт, говорят, что основная и главная причина, почему они вообще пришли, потому что они со стороны своего партнера поддержки не чувствуют. 80%. То есть буквально, то есть женщины приходят, говорят, что, ну, они не знают, что делать, у них непонятная ситуация, и их там молодой человек, условно, или не молодой человек, уже не поддерживает. И мне кажется, что об этом тоже республиканцы мало говорят, потому что, ну, окей, предположим, там республиканцы более такие маскулинные консерваторы, которые живут в духе традиционных ценностей, там, не знаю, все байкеры поддерживают семейные ценности и семью в целом. Но глобально статистика разводов в США, что больше половины разводов происходит каждый год от тех браков, которые происходят, она говорит немножко об обратном. И в большинстве своем это не столько там женщина виновата или мужчина, сколько то, что там мужчины и женщины на современном уровне плохо могут договориться и на рынке отношений Соединенных Штатов Америки, особенно среди молодых до 30 лет, и при этом есть вот проблемы того же самого недоверия и еще и различные экономические проблемы. Потому что если ребенок, там, условно, 50-70 лет назад, это был потенциально следующий работник, который будет тебя содержать на старость лет, или как это было в свое время, там, в 17-18 столетии, то сегодня вы из среднего класса сразу падаете вниз. То есть буквально вы теряете очень сильно в своем достатке, и это тоже бьет и по уровню комфорта, и по уровню жизни. Но вместо того, чтобы говорить об этом, говорить, например, что вот экономика расцветет, и абортов вследствие этого станет меньше, потому что мужчины будут уверены в своем достатке и могут даже позволить одни содержать семью, что сейчас в США практически невозможно, потому что вам не хватит зарплаты одного там мужчины, одной женщине, чтобы содержать двоих, и если есть ребенок, троих. Но они говорят не об этом. То есть они говорят именно о том, что надо вот регулировать, собственно, аборты. А вопрос, почему люди приходят к абортам, то есть в чем причина именно. А ответа вот на это я со стороны республиканцев не слышу, честно говоря, и мне кажется, что это большая их проблема.
Ну да, и для семьи в целом, и особенно для женщин. То есть родить ребенка – это значит отказаться от каких-то карьерных перспектив в ближайшем времени, как минимум. Вот, поэтому, в общем, многие решают вступать на аборты. Да, логично было бы сказать, да, мы запрещаем аборты, но вот как бы наша программа поддержки семей, допустим, там какие-то субсидии, еще что-то. Но вот Джей Ди Венс пытается, на самом деле, немножко вот в эту тему заходить. То есть он говорит, да, давайте мы семьи будем поддерживать именно финансово, то есть откажемся от вот этой республиканской ценности, что государство должно быть минимальным. Семьи нужно именно экономически поддерживать, в том числе пособиями. Вот, но пока как будто не находит отклика вот в партии в целом эта идея. И Трамп оказывается в такой немножко ловушке, да, то есть с одной стороны немножко пытаешься в умеренный уйти, консерваторы начинают справа говорить, а ты куда? А наоборот, немножко вправо уходит, умеренные такие, нет, это слишком. Вот, и как-то не получается найти какой-то средний путь, что ли, в этом плане. Вот, и помимо Флориды, в этом ноябре референдумы о закреплении абортов, право на аборт, точнее, пройдут еще в 9 штатах, в том числе в Южной Дакоте, Миссури, Аризоне и Небраске, где они запрещены или как минимум сильно ограничены. И демократы надеются, что эти референдумы позволят увеличить явку их избирателей, потому что, ну, понятно, все-таки люди, которые вступают за аборты, они чаще голосуют за демократов, не за республиканцев. И особенно они рассчитывают на колеблющиеся штаты, вроде Невады и Аризоны, там будут референдумы, а также Монтане, от которой зависит большинство демократов в Сенате. Павел, как вы думаете, насколько оправдана эта идея, насколько вопрос абортов способен вывести больше сторонников демократов на выборы?
Ну, если говорить глобально, мне, опять же, я читал ваш материал, который у себя в канале One Big Union, подписывайтесь все обязательно, написали про то, что... Ну, я не буду пересказывать, я думаю, вы сейчас мне как раз ответите, продолжите. Но я бы сказал от себя так, что мне кажется, что на электорат глобально на этих выборах не сильно, но на отдельные группы электората, которые дают те самые 3-4%, которые будут в Штатах определять, кто победит, а в том числе, опять же, глобально женщины и глобально молодые женщины до 30 лет, мне кажется, что это сильно скажется. И плюс это такая мобилизующая повестка, потому что известно по различным электоральным исследованиям, что иногда мобилизационный эффект работает следующим образом, что одна женщина приводит свою семью, в том числе мужа, там, знакомых, там, тети, дядь, бабушек, дедушек, мам, пап, и как раз за счет этого получается такой мобилизационный эффект, что вот одна женщина убедила и объяснила, почему это важно, а ее родственники, например, которые аполитичны, они могут прийти проголосовать только в силу того, что на них давит комьюнити. Я читал исследование, что от 50 до 70% иногда проголосовавших в разных странах, это как раз люди, на которых давит именно первичная среда, то есть вот первичные там институт социализации, та же самая семья.
Ну да, допустим, у афроамериканцев часто говорится о том, что вот у них такое социальное давление достаточно сильное, которое в том числе мешает тому, чтобы за республиканцев голосовали, потому что если кто-то говорит публично, что он поддержит республиканцев, то его сразу шеймят и говорят, ну как же так? Ты, наверное, не настоящий афроамериканец, ты такой дядюшка Том. Вот, на самом деле есть мнение, что когда были президентские выборы 2004 года, когда переизбирался Джордж-Буш-младший, есть мнение, что ему помогли референдумы в 11 штатах о запрете однополых браков, что это мобилизовало консервативный электорат и позволило ему переизбраться. Правда, потом были исследования о том, что это или не совсем так, или совсем не так. И в вопросе абортов, возможно, примерно то же самое. То есть у нас есть пример 22 года, когда были промежуточные выборы в Конгресс, и в 5 штатах были тоже референдумы по абортам. Там везде выиграли сторонники права на аборт. И там очень такие противоречивые результаты на самом деле, потому что вопросы, связанные с правом на аборт, они получали больше поддержки, чем кандидаты-демократы, допустим. Это говорит о том, что часть республиканцев тоже голосовала за право на аборт, и явка тоже по штатам была очень разная. В некоторых она была выше среднего, в некоторых она была ниже среднего. При этом не было связи между тем, насколько референдум будет по своим последствиям сильный. То есть где-то эти референдумы лишь закрепили статус-кво, то есть там можно было уже делать аборты, просто вот Конституцию записали. А где-то это действительно что-то изменило, но вот тоже в некоторых штатах была явка больше, где-то меньше, поэтому результаты такие в целом противоречивые, пока не очень понятно, но однозначно можно сказать, что сейчас демократы повестку абортов очень сильно раскручивают, то есть они действительно считают, что это им может помочь.
Ян, у вас звук пропал, прошу прощения.
Будем переходить к нашей следующей теме. На прошлой неделе Камала Харрис и ее кандидат вице-президент Тим Волц дали интервью телеканалу CNN. Это было ее, по-моему, первое интервью после вступления в президентскую гонку, и до этого она где-то около месяца полноценно не общалась с прессой. Павел, расскажите о том, как прошло это интервью и чем оно вообще важно.
Да, Ян, большое спасибо. Я честно расскажу свою оценку, что очень недоволен им, и поэтому буду рассказывать, почему недоволен. Давайте пока вот такой общий флер, как это вообще все проходило. Камала Харрис вместе с Тимом Уолтсом выступил на продемократическом канале, телеканале CNN. Интервью брала ее хорошая знакомая Дана Бэш, с которой они неоднократно разговаривали во время ее карьеры, в том числе во время после решения Roe vs. Wade, потом во время событий 6 января в США, штурма Капитолия. Ну, то есть у них было несколько интервью, где они уже друг к другу привыкли, и она неоднократно с ней общалась. Что интересно, интервью было разбито на несколько частей и выложено друг за дружкой, и снималось, очевидно, заранее, его не показывали в прямом эфире, то есть, скорее всего, присутствовал видеомонтаж. Ну, по крайней мере, я подразумеваю, что было, потому что некоторые вопросы выглядели так, что они буквально поменяли тему и на какие-то вопросы просто ушли. То есть, очень быстрый такой скачок между темами. По поводу того, сколько ждали это интервью, ждали его ровно 40 дней. Цифра не очень красивая, печальная, я бы сказал. И, возможно, она символически вот как раз работала минус на Камалу Харри, если мы верим в астрологию или как там правильно это все называется. В чем проблема с Камалой Харрис? Почему ждали это интервью? Потому что, опять же, 40 дней молчала. Во-вторых, дала несколько комментариев, вот буквально то, что называется в курилке, когда на пресс-подходе, где сказала о том, что готова регулировать или даже хочет регулировать государственные цены на там, продукты первостепенной важности. Естественно, со стороны республиканцев они начали ее там оскорблять и использовать термин «коммунизм» через «а», как бы игра слов, что именно ее имя и коммунизм, и вот пугать такой кампанией страха, что вот Камала Харрис победит и будет регулировать цены. Хотя в истории США неоднократно это делали, помню, даже Рейган тоже использовал эту повестку. Здесь, конечно же, опять же, можно возразить, что, ну, как бы плохо, что каждый ее использует, но, с другой стороны, такая институция есть, такая практика есть, такие технологии есть, поэтому она не предлагает что-то новое. Просто плохо, что она, наверное, первое, что озвучила именно это. Почему? У нее программы на сайте до сих пор нет. И глобально непонятно, про что она. Она выступила один раз на демократическом съезде, вот где, собственно, получила номинацию. Немножко обозначила свои ориентиры. Чуть приоткрыла свои политические взгляды и рассказала о своем прошлом. Но, опять же, вот это обещание, оно вызвало у многих вопросов. Как мне кажется, интервью прошло максимально такой дружественной атмосфере. Дружественный журналист, дружественный канал. Рядом сидел Тим Волц, который так располагает к себе. У него такой вайб батька, который чай с травами сейчас тебе нальет, и все будет хорошо. И я бы сказал, честно говоря, что для того, чтобы вот понять это интервью, я советую, опять же, с Даной Бэш посмотреть интервью, которое вышло 2 недели назад с Джей Ди Венсом, потому что это совершенно два разных формата, как будто две разные журналистки. Джей Ди Венсом, она постоянно его перебивала, не давала ему сказать, заставляла его отвечать на те вопросы, на которые он не хотел отвечать, постоянно пыталась ему объяснить, а вот Дональд Трамп, а вот что вот здесь Трамп, и заставляла его оправдываться. С Камалой Харрис все выглядело совершенно по-другому. Мне даже показалось, что в некоторых моментах у нее голос дрожал, и она выглядела так. Ну, опять же, в моем понимании, я думаю, здесь Ян, возможно, со мной не согласится. Она выглядела так, что вот она боялась нанести ущерб этой избирательной кампании, как будто она переживала больше за нее, чем, как мне кажется, сама Камала Харрис. Поэтому я бы сказал, что обязательно надо на это посмотреть. Почему это интервью очень важно? Потому что чисто с политологических, как бы с политологической точки зрения, это информационная прививка. Это такой пиар-прием, когда вы знаете, что вас в компании обязательно вас спросят про какую-то неприятную вещь, и вам лучше как можно раньше первым об этом сказать. Почему? Как только вы даете свою версию событий, дальше вы удаляетесь, все остальные ваши хейтеры, ваши сторонники ее обсуждают, а вы уже переходите к другой теме. И спустя, допустим, месяц или на дебатах, когда Камали Харрис Дональд Трамп скажет, а вот Тим Уолтс у тебя там не служил никогда, а сказал, что участвовал в войне, то есть соврал, по сути. А она скажет, ну да, ну, он оговорился, и он об этом сказал в этом интервью. И как бы вопрос закрыт. Ну, он же признал, по сути, признал. Все. Это информационная прививка. Это специальный такой вот политтехнологический прием, который очень часто используют у нас, например, если там, не знаю, Киркоров кого-то побил, то он заранее об этом говорит. Ну, и извините, я помню поп-культуру 10-летней давности Муз-ТВ и Первый канал Малахова. То он, соответственно, использовал такие же приемы, то есть там кого-то побил, сидит там в психушке, извиняется на камеру, дает интервью Малаху. Вот то же самое. Все объяснил заранее, тональность высказал, извинился, цветами ко всем приехал. Здесь то же самое, только они высказали свою позицию. Как бы такой ключевой вопрос, получилось ли у Харриса и Уолтса? Вот я лично считаю, что нет. То есть по мне, это прям вот провальное интервью. Я постараюсь кратко объяснить, почему. Мне кажется, что оно и по содержанию пустое. То есть не были даны ответы на важные вопросы, которые журналистка все-таки задавала. И политтехнологически оно еще очень слабое, потому что они буквально согласились с обвинениями другой стороны и озвучили их собственным ртом, когда они должны были отказываться от них. Что я имею в виду? Ну, помимо того, что она проходила вот в дружелюбной атмосфере, я видел, как там Нью-Йорк Таймс, и Washington Post буквально отмазывали Харрис тем, что, во-первых, там редко выступает, поэтому так вот, много так вопросов накопилось, на все не успели ответить. Во-вторых, что вот с ней сидел Тим Волц, и это не нянечка ее была, это был именно ее партнер. Но опять же, давайте говорить как есть. Вот если бы сидел Трамп, ну, просто вот для сравнения, просто мысленный эксперимент. Сидел бы Трамп, то, во-первых, мы бы так не рассуждали, во-вторых, мы бы не сравнивали ни в коем случае вот Джозефом Байденом с его предыдущим интервью, и мы бы не сравнивали с Камалой Харрис. Мы бы спрашивали с Трампа, как с Трампа. Вот с Камалой Харрис почему-то этот нарратив, особенно в американских медиа, буквально пропадает, и что меня удивило, даже в русскоязычных медиа, потому что буквально было какое-то заступничество. Вот, смотрите, она пришла с Тимом Волцем, и часто Тим Волц выступает, ой, и часто вице-президент выступает с кандидатами в президенты. Это факт, это действительно так, но не на первом интервью. И для сравнения, за прошлую неделю у Дональда Трампа вышло 3 интервью, и он провел несколько ралли. У Камалы Харрис за 40 дней вышло первое интервью суммарно на 40 минут. И оно получилось очень слабым. Поэтому я бы, ну, честно говоря, не защищал бы Камалу Харрис с позиции того, что вот большой информационный поток, редко выступает, много вопросов, и давайте сравним ее с Трампом или с Байденом. Ну, нельзя так делать, потому что, опять же, мы ставим Трампа, и к Трампу были бы совершенно те же самые вопросы. Но с Камалой Харрис ее оправдывают. Я понимаю, почему. Потому что мне кажется, что она многих располагает на фоне Трампа, потому что она, как минимум, не хейтит людей, не называет их тупыми и вообще в целом не оскорбляет их. И более того, как минимум, когда Бретта Кавана обвинили, ну, как потом оказалось, в ложные попытки кого-то изнасиловать, там, 30 или 40 лет назад, то Трамп позволил себе на эту тему шутить, на тему изнасилования, на одном из своих ралли, что выглядело очень некрасиво. Камала Харрис себе такого никогда не позволяла. Потом, второе, отсутствовали прям внятные, четкие ответы. То есть Камалу Харрис спросили про Израиль и Палестину. Она сказала, что я продолжу курс Байдена. Хорошо, а как? А как ты добьешься того, что вот сделка-то будет совершена, как она будет подписана? И здесь вот в целом проблема, что того же самого Трампа спрашивают, а вот как вы хотите экономику улучшить? Его спрашивают, назовите там три этапа. Или как вы хотите сделку России-Украины обеспечить? На кого как вы будете давить? То есть подробности требовали. Даже с Байденом, когда его спрашивали последнее его крупное интервью на политика, его прям ему говорили, смотрите, инфляция при вас до 20% почти выросла. Что вы будете конкретно делать? И он отвечал, то есть это был жесткий вопрос, журналист его 3 или 4 раза спрашивал. Он не совсем ответил, но хотя бы попытался. Также, возвращаясь к Байдену, она рассказала про Байденомику и сказала, что в целом это хорошая история. Но я напомню, что штаб Байдена отказался от термина Байденомика, потому что он был непопулярный среди избирателей, он просто не сходил. И что, наверное, худшее, что она сделала, вот чисто политтехнологически, она признала, что экономика при Трампе была нормальной, кроме последнего года. Как кандидату ей не надо было говорить, что экономика у Трампа была хорошей, когда журналист сказал, слушайте, а вот многие люди по опросам считают, что Трамп лучше справился с экономикой, чем Байден. Ей надо было наоборот говорить, что там условно были какие-то достижения, но давайте сосредоточимся на минусах и прочих. Да, она круто ответила про кризис-менеджмент 2020 года с ковидом, что он не справился, действительно так, он не справился. Но глобально она, по сути, его косвенно похвалила и признала его заслуги. Нельзя хвалить своего оппонента на выборах. Ваша задача, чтобы избиратель не смотрел на него позитивно. Третье, ее вот, извините, четвертое, третье, это вопрос вот вранья. Я видел, что, вот опять же, в английских СМИ многие писали, что вот смотрите, вот Камала Харрис признала, что она поменяла свои позиции. Очень много вопросов, где она меняла позицию. Марихуана, фрекинг, ну, легалайз марихуаны, фрекинг, смертная казнь, 4-й год, 10-й год. А потом транс-переходы в тюрьмах, она меняла свою позицию, она сначала там отстаивала то, что это нельзя ни в коем случае делать, потом выступает за это. То есть очень много тем, я думаю, мы сегодня можем еще к этому вернуться. Но, опять же, даже нелегальных мигрантов в свое время она выступала за то, чтобы они там по ее программе устраивались на работу, сейчас она уже по-другому на это смотрит. И вместо того, чтобы сказать, что там, человек развивается, я посмотрел на это под другим взглядом, я понимаю, что мне нужен умеренный избиратель. Она просто сказала, ну да, я поменял действительно как бы, вот, ну, позиции, но ценности у меня остались теми же. Ну, звучит, опять же, как-то странно. Мне кажется, это слабый ответ. То есть политтехнологически она могла совершенно иначе ответить. Буквально сказать честно, что сейчас, когда я претендую на должность президента, мне нужен более умеренный избиратель. Или я понимаю, что такой-то группе это важна тема. Я представляю всех, не представляю одну группу. Ну, то есть то, что каждый политик вот сразу начинает из головы придумывать и говорит, что он объединяет всех, что он, естественно, неправда. Ну, короче, классические приемы. Что мне не понравилось очень сильно с Волцем? Волц сказал, что вот он типа оговорился. Я напомню историю. Он сказал, что я был на войне. Вот цитата буквально в одном из своих выступлений. На войне он никогда не был. Это вранье. Но вместо того, чтобы сказать, я там на эмоциях сказал, действительно ошибся, он начал, во-первых, не ответил на первый вопрос. Во-вторых, сказал, что он оговорился. Ну вот смотрите, оговориться это сказать 2000 или 20 тысяч. Оговориться это сказать Волц или Волц. А вот сказать, что ты был там, где ты никогда не был, это, ну, это вранье. Оно может быть сказано как угодно, на эмоциях, оно может сказано быть в ошибку, но честнее с его стороны было бы, вот как если бы Трамп сказал, что действительно я на этом кладбище повел себя непристойно, прошу прощения, это было неправильно с моей стороны. Так и вот если бы Волц сказал бы, что я просто на эмоциях сказал, я думаю, что проблем было бы на самом деле меньше. Но в итоге он все равно хорошо выступил. Во-первых, он на фоне Харрис великолепно выглядит. Во-вторых, он действительно сильный, крутой спикер. А третье, что, ну, он подкупает, как мне кажется, своим образом. И вот просто такой, опять же, мысленный эксперимент, вот если подытожить все это, вот кто не смотрел интервью, опять же, посмотрите интервью этой же женщины с Джей Ди Вэнсом и потом посмотреть это интервью с Камалой Харрис. А второе, просто поставьте на это место Трампа и подумайте, вот если бы сидел Трамп, такие же вопросы были бы, так же их задавали бы или нет? Вот мне кажется, что это такой ключевой аспект всего этого интервью, потому что по итогу мы видим, что сами кандидаты позволили себя заклеймить тем, что они поменяли свою позицию. Это политтехнологически главная большая ошибка, вот, которую мне жаль, что не допустили, потому что это, опять же, будут использовать против них.
Да, спасибо, Павел. Насчет Волца, мне кажется, странно получилось, потому что он сказал, да, я вот говорил то, чего не было. То есть он сказал, что да, я вот на эмоциях. То есть это был спор про оружие, то есть это было сказано в контексте запрета штурмовых винтовок. То есть Волц говорил, что я не хочу, чтобы оружие, с которым я был на войне, оно вот было на наших улицах. Вот, и он говорил, что да, у меня там что-то потом сказал, мне жена говорит, у меня часто с английским языком проблемы. Человек, который родился в Небраске, да, ну, как бы немецкого происхождения, конечно, человек, но тем не менее, американец вполне себе. Вот, и при этом сказал, ну да, тут я не так сказал, но при этом сказал, я не собираюсь извиняться. То есть я не собираюсь извиняться за свои слова, я не собираюсь извиняться за свою там военную службу. То есть лучше либо тогда уже отрицать, да, и говорить, ни за что не буду извиняться, ничего не было. Либо сказать, да, было, извиняюсь. То есть это как минимум было бы
Согласен.
логично. Вот, насчет интервью, мне кажется, тоже оно вышло не очень удачным. Если бы оно было не первым, скорее всего, оно бы не запомнилось как такое неудачное, но поскольку оно было первым, были очень сильно подогреты ожидания, в этом плане оно смотрелось достаточно негативно. И проблема даже в том, у меня иногда было ощущение, что Харрис как будто не очень готовилась даже к интервью.
Да.
То есть обычно политики примерно знают, что их будут спрашивать, у них есть заготовки выученные, что нужно говорить. А в этом случае как будто не было. То есть были критичные вопросы, да, допустим, когда я спрашиваю, у вас позиция по фрекингу. Фрекинг – это добыча нефти или газа, много воды под давлением в шельф земной загоняют, и потом оно выходит на поверхность. Иногда из-за этого вот американцы, есть такие видео, где включают воду из-под крана и поджигают ее, а она горит, потому что в грунтовые воды попадает газ. Вот, поэтому экологи, естественно, бьют тревогу, что как бы все это ужасно. Нефтяники, естественно, наоборот, за. Пенсильвания один из крупнейших штатов по фрекингу, колеблющийся штат, поэтому Харрис, собственно, и поменяла позицию. Это тоже достаточно очевидно. Вот, ее спросили, почему поменялась позиция? Она говорит, ну, мы знаете, мы столько сделали для зеленой энергетики, что теперь, в принципе, можно и не отменять. Но это странный такой аргумент, что типа, знаете, мы так арифметика у нас такая сложилась, что как бы в принципе нормально. Хотя как бы основная претензия к фрекингу как бы не про это все-таки, не про там парниковый выброс, а именно вот проблемы с водой в основном чаще. Вот, потом был вопрос про границу, про то, что во время праймерис она выступала за декриминализацию пересечения нелегального границы, а сейчас она наоборот, вот за такой жесткий проект, который Байден с республиканцами вначале договорились, потом уже не договорились, она говорит, я подпишу обязательно, говорит, ну а что поменялось-то? Говорит, а ничего не поменялось. То есть я вот когда была генпрокурором, я боролась с картелями, но опять же вопрос же не про картели. Вопрос про обычных мигрантов, которые незаконно пересекают границу. И, в общем, не получалось. Но иногда были вопросы, которые были не критичные, но она дала на них плохие ответы. Допустим, у нее спросили, вот станете вы президентом, в первый день что вы сделаете? Обычно кандидаты, особенно когда они от оппозиции идут, это проще. Они говорят, я вот эту программу отменю, я вот такой указ подпишу, вот с самого первого дня прям я все это сделаю. Естественно, когда ты идешь от правящей партии, тут сложнее. Все указы подписали, все программы уже создали без тебя. То есть Джо Байден уже все сделал, делать тебе нечего. Поэтому она говорила, ну я вот буду среднему классу помогать, будем там жилищные субсидии делать, субсидии для детей. Но это не президентская сфера, это сфера Конгресса. То есть она этот вопрос, по сути, пропустила. Потом был вопрос, мне кажется, удачный для нее был для позиционирования, когда спросили про комментарий Трампа, когда Трамп сказал, что «А вот вы знаете, Камала Харрис все время была вроде как из Индии, у нее родители, а тут она внезапно афроамериканкой стала». Ее спросили об этом, она такая «А, ну, слышали, давайте дальше». Зачем? Можно же было как-то на этом отыграть. Плюс, когда ее спросили, вот вы же с Трампом ни разу не виделись никогда. Она такая, ну да, не виделись. Можно было сказать, а почему не виделись? Потому что Трамп первый за 150 лет президент, который на инаугурации своего преемника не был. То есть было очень много возможностей вот как-то отбить это. Я не знаю, вот, Павел, как вы думаете, почему она не стала... Вот весь этот, потому что это такая стандартная же политтехнологическая тактика, задают вопрос, ты как бы чуть-чуть отвечаешь и сразу переводишь на другого кандидата с негативом. Почему она этого не делала?
Да, Ян, вы абсолютно правы и очень хорошо заметили про заготовки. Они вот действительно учат там 30-секундный ответ и потом переходят на другую тематику. И вопрос, что ты сделаешь в первый день своего президентства, это буквально то, что они заучивают. Ну, то есть готовишься к дебатам, к выступлениям, заучиваешь. Не знаю, мне показалось, что действительно они выстрадали это интервью. Они сказали, так, давай все сделаем быстро, сядем, ответим на все неугодные вопросы, пусть они дальше обсуждают, а мы дальше поедем. Потому что вот, ну, Камала Харрис, я вот всю ее вообще биографию сейчас знаю, прочитал все книги, посмотрел, наверное, все видео, которые с ней есть, но она хороший дебатер-то на самом деле. И в 2020 году, ну, как бы вторые, там, третьи туры она не очень выступила, особенно против Тулси Габбард, но Байдену в свое время она сдала так, что Джилл Байден ее ненавидела всю оставшуюся, как бы, политическую карьеру Байдена, и до сих пор, честно говоря, не может принять ее. А, поэтому вот она даже выглядела, знаете, вот как будто ее с самолета взяли, она уставшая, не выспавшаяся, и Тим Уолтс такой сидит довольный, как бы, у меня все хорошо, я счастливый, хотите чаю, вот, держите, с травами. Поэтому, честно говоря, вот мне кажется, что просто выстрадали это интервью, и поэтому специально решили вот его выпустить и забить на все, на всю реакцию, как-то ответить на все эти вопросы, чтобы их просто не преследовали с этими вопросами. И в этом плане, наверное, политтехнологически замысел верный, но вот исполнение, я с вами согласен, оно странное, но можно же было реально так подготовиться, подстебать Трампа про политику идентичности, и там, не знаю, сказать, что сделать на подстройку, наоборот, сказать, что вот Джоди Ванса, супруга тоже из Индии, что вот смотрите, на самом-то деле это мы для, как бы, Америки вот современной представляем важную культурную часть уже, мы не просто майнорити какой-то. То есть, ну, можно было обыграть эту тему, но не обыграли.
Да, есть забавная фотография, когда Джей Ди Ванс, собственно, женился, вот он был с женой, у них, они оба в таких национальных индийских костюмах, у него точечка такая на лбу. То есть это тоже, в принципе, можно было как-то так обыграть. Ну, сейчас, мне кажется, два вопроса такие остаются. Это какой будет теперь формат общения с прессой после этого интервью? То есть будет ли желание чаще общаться в надежде на то, что будет меньше накапливаться критичных каких-то вопросов, можно будет такие более лайтовые интервью давать? Либо опять будет вот этот блок там на месяц, там на несколько недель подкапливать вопросы какие-то плохие и потом вот так вот вымучивать тоже ответ. Ну и второй вопрос, собственно, как пройдут дебаты, потому что уже 10 сентября состоятся дебаты, мы их обязательно будем смотреть, обязательно вам расскажем. Вы тоже лучше посмотрите, чтобы нам как бы на слово не верить. А то, мало ли, мы вас немножко обманываем. Вот, ну, возвращаясь к Трампу, на прошлой неделе спецпрокурор Джек Смит предъявил новое обвинение бывшему президенту, точнее, обвинения вообще старые, но они были скорректированы с учетом недавнего решения Верховного суда, который дал бывшим президентам иммунитет от уголовного преследования. Но поскольку иммунитет не распространяется на действия президента как частного лица, теперь Смит настаивает, что Трамп действовал как политический кандидат именно, а не как президент. И само обвинительное заключение, которым было 45 страниц в оригинальном, оно сократилось до 36, и из него исчезли разные эпизоды. Например, больше не упоминается давление Трампа на чиновников Минюста, потому что это вот обязанность президента. Ну, давить на чиновников Минюста не то чтобы обязанность, но официальные полномочия президента и его разговоры с советниками. И, по-моему, еще участие управляющего делами президента Марка Медоуза, когда они с секретарем штата Джорджия обсуждали, как бы им все-таки найти 12 тысяч голосов в пользу Трампа. И теперь указано еще, что митинг 6 января, который, собственно, закончился беспорядками, захватом Капитолия, он был организован частными лицами, а Трамп выступал там не как президент, а это такой уже не предвыборный, а послевыборный митинг, видимо, был. Вот. Но при этом, конечно, стоит помнить, что даже в новой редакции обвинения точно не будут рассмотрены судом до выборов. Вполне возможно, что даже и до конца этого года. И в случае избрания президентом Трамп, ну, чисто теоретически, может потребовать от Минюста вообще прекратить уголовное дело в отношении него. Есть мнение, что может помиловать себя, но это вопрос такой спорный, поэтому вопрос этот в ближайшее время точно не разрешится. Павел, вот как вы думаете, есть ли какой-то эффект от этих обвинений сейчас в контексте выборов, или эта тема какая-то такая уже ушедшая на периферию?
Да, Ян, спасибо большое. Мне кажется, что ушедшая, честно говоря, потому что даже как-то на первых полосах она не была в СМИ, причем как в электронных, так и печатных. Ну, поменяли обвинения, поменяли. То есть мне кажется, что глобальная медиа рассматривает как это как нарратив продолжения борьбы Джека Смита. То есть не более. Но есть дело, меняют сейчас категоризацию, меняют какие-то статьи, что-то убирают. Посмотрим, что будет дальше. Опять же, на выборы, мне кажется, тоже не скажется. Более того, все свои отношения к Трампу по поводу его возможных судимостей сформировали. Там еще, насколько я помню, буквально вчера или на позавчера, единственное, что я это видел вот в источнике консервативный бриф, поэтому я не очень ему доверяю, англоязычный, там писали, что Брек вообще не против того, чтобы перенести вот решение по Нью-Йорку, Элвин Брек, который окружной прокурор по Манхэттену, не против того, чтобы перенести там на месяц или вообще там на несколько месяцев после выборов решение по Трампу в Нью-Йорке. Поэтому посмотрим, опять же, что будет, но мне кажется, что нет, на компанию не скажется.
Ну да, мне кажется, что вот это нью-йоркское дело после приговора, оно, в принципе, уже всех разделило в плане отношения к Трампу, к его приговорам, к судебной системе, к обвинению вообще. Поэтому влияния как-то в этом плане не особо много. Вот, ну, я не знаю, Трампу очень сильно повезло, мне кажется. То есть в этом плане, что вот, ну, действительно, человек очень хорошо воспользовался всеми правами или, не знаю, даже привилегиями американской судебной системы, имея хороших адвокатов, можно и не такие уголовные дела. Если и не победить их полностью, то как минимум очень сильно их отсрочить. Вот у Трампа, в принципе, это вполне получается, и для него это хорошо, потому что, опять же, скоро выборы, через несколько месяцев, и эта тема уже не звучит так громко, как она звучала там летом или весной особенно. То есть сейчас про это говорят уже достаточно мало, она из избирательной повестки достаточно сильно уходит. Еще одна наша тема, последняя на сегодня. Владелец компании Meta, признанной экстремистской на территории Российской Федерации, насколько я помню, Марк Цукерберг на прошлой неделе дал показания перед Комитетом Палаты представителей и сказал, что Белый дом давил на него, на его компанию с требованием цензурировать контент, и что он жалеет о том, что пошел на поводу у администрации Байдена. Павел, расскажите об этом подробнее, в чем заключалась эта цензура?
Да, Ян, спасибо большое. Ну, он признался, кстати, что организация еще экстремистская, не только террористическая. Признался, что по требованиям властей цензурировал две большие темы. Первая — это COVID-19. И что самое удивительное, что он прям пишет в своем письме, что мы даже мемы и шутки цензурировали, что мы потом отрефлексировали от юмора, сатиру и выражали большое недовольство нашими командами, ну, это, соответственно, Байдена, когда мы не соглашались цензурировать буквально мемы. То есть Марк Цукерберг, он вообще в последнее время, вот последний, наверное, полгода как-то делает такие реверансы в сторону Дональда Трампа. Я напомню, что он сказал, что как бы Трамп красавчик, когда Трамп вот сказал: сражайтесь, сражайтесь, сражайтесь после покушения на него. И до этого также высказывался и в одном из судов, насколько я помню, он тоже говорил, что Байден его цензурировал. И когда Twitter Files вышли, Facebook Files тоже появились, тоже высказывался по теме, что да, как бы это правда, все так есть. Но сейчас он впервые это юридически подтвердил. По-моему, только еще показания, возможно, в другом суде у него были. А вторая тема, она была связана с выборами 2020 года. Там была цензура, которая касалась ноутбука именно Хантера Байдена. Что они сделали? Они пессимизировали выдачу этой новости, а потом мы практически вовсе ее убрали. И он это объяснил следующим, что они заказали внештатных на аутсорс фактчекеров, которые там на протяжении нескольких месяцев пытались разобраться, соответствует эта информация действительности или нет. Но пока они разбирались, выборы закончились. Что удивительно, что Цукерберг несколько раз говорит прям прямым текстом, что он называет слово цензура, то есть он не говорит модерация контента, он не говорит как-то изменение политики конфиденциальности, изменение политики выдачи материала, а он именно пишет несколько раз цензура. А во-вторых, он чуть ли не просит прощения и говорит, что вот мы были неправы и что мы бы должны были поступить на самом деле совершенно по-другому. Не знаю, возможно ли повлияло на него поведение Илона Маска, который вот приобрел себе Твиттер и как он себя позиционирует, стал таким защитником свободы слова, не все с этим согласны, опять же, либо на него повлияло Twitter Files, непонятно, но Марк Цукерберг впервые вот публично занимает такую политику и вот действительно высказывается о том, что были проблемы, на них оказывали давление, причем из администрации и отдельные ведомства, которые существуют вот при исполнительной власти в правительстве чуть страну другую не назвал, правительстве США. Поэтому вот будем смотреть, как это дальше будет развиваться. Но он что пообещал в итоге, под конец своего письма, что на этих выборах они не будут не принимать никакую сторону и не будут никак модерировать контент. Ну, что-то будет, конечно, там, не знаю, там, то, что запрещено законом, но будут стараться не лезть в модерацию политического контента. Вот посмотрим, опять же, как это сработает на фоне 2018 года, когда был и Твекзит, то есть когда там правоконсерваторы из Твиттера уходили, и когда они из Фейсбука, опять же, уходили, то вот мы помним, что ситуация была прямо противоположная. Сейчас она вроде как меняется.
Да, спасибо, Павел. А скажите, вот это давление, оно выражалось в каких-то угрозах, то есть говорили, что их могут как-то по закону преследовать или какие-то штрафы, или это было в формате в таком, что, ну, вы понимаете.
Было несколько форматов. Был первый, это когда просили, как в Твиттере то же самое, когда просили, чтобы кто-то из правительственных организаций, там чаще всего из трех букв, участвовали в комитетах, в советах, которые занимаются модерацией контента. Второе, это, конечно же, запугивание судами и судебными издержками, которые, собственно, компания сама понесет. Вот конкретно в этом письме Цукерберг не прописывает, кто и что и как, но он написал, например, что вот непосредственно администрация Байдена, он не уточнил, кто конкретно, но вот он писал цитату: в 2021 году высокопоставленные чиновники из администрации Байдена, включая Белый дом, в течение нескольких месяцев неоднократно оказывали давление на наши команды, что мы подвергли там то-то, то-то цензуре. Поэтому он указывает команду, но не называет конкретные имена, потому что Илон Маск, в отличие от него, называл конкретные имена и конкретные ведомства.
Ну, в администрации Байдена, насколько я понимаю, уже ответили на эти комментарии. По крайней мере, по поводу ковида они сказали, что да, мы работали и с соцсетями, и с Фейсбуком в частности, потому что нам было очень важно, чтобы вот какой-то фейковый контент не расходился. То есть, ну, отчасти, наверное, это какое-то признание. То есть они прям, конечно, не говорили, что да, вот как Цукерберг сказал, так действительно оно и было, но сказали, что да, мы действительно там как-то сотрудничали, что-то помогали убирать. Вот, поэтому вопрос цензуры в Соединенных Штатах тоже является актуальным. Вот, но при этом я бы, наверное, сказал, что вот касательно, да, позиции Цукерберга по Трампу, мне кажется, Трамп – это человек, на которого молятся и все СМИ в Соединенных Штатах, и владельцы соцсетей, потому что это человек, который настолько генерирует трафик и тем, и другим, что, в общем, они могут публично про него все что угодно говорить, вот, но это человек, который им делает деньги каждую неделю, поэтому не знаю, какая у них позиция, чтобы он победил, проиграл, вот, но как минимум они заинтересованы в том, чтобы он оставался в американской политической жизни. Вот, я думаю, что как минимум в ближайшие месяцы Трамп останется в американской политической жизни, вот, а мы за ней будем обязательно пристально наблюдать. С вами были Трифекты, Дубравский и Веселов сегодня. Но Игорь Слабых тоже с нами будет на следующей неделе. Увидимся через неделю. Пока-пока.
Всем пока.